сегодня уже достаточно длинный был день, масса интересных докладов. Из докладной части это последний доклад на сегодня, однако это совсем не конец сегодняшнего дня конференции. Еще будет ночь хакатона, еще круглые столы, много интересного. Тем не менее, последний доклад на сегодня. Думаю, что, возможно, вы немножечко уже устали. Тем не менее, я постараюсь как-нибудь так бодренько, чтобы вы не засыпали, рассказать свой доклад. Называется он «Разработка отказоустойчивой облачной архитектуры». Пару слов скажу о себе. Меня зовут Антон Ведищев, я приехал из Одессы, я Windows Azure MVP. Я руковожу командой в компании Edgar Online, это одна из компаний RR Donnelly. RR Donnelly — это компания, которая занимается финансовым репортингом. В частности, мы готовим квартальные финансовые отчеты для крупных компаний. Продукт называется Active Disclosure, а у нас в продакшене от 80 до 85 ядер, как правило, работает. Вот. Собственно, облаком мы пользуемся достаточно давно. Вот. И хочется поговорить о том, о чем нужно думать во время разработки архитектуры и почему появляются какие-то новые архитектурные паттерны, почему считается, что на сегодняшний день сама индустрия высоконагруженных систем еще достаточно молода, и какие вещи стоит принимать во внимание, когда вы проектируете нагруженные приложения, которые должны работать на разные нагрузки и должны выдерживать отказы, вот, и предоставлять большой аптайм. Собственно, почему архитектура должна отличаться? Когда мы говорим об архитектуре, обычно мы говорим о паттернах проектирования, да, о том, что предложено вот еще бандой четырех, каким-то образом оно изменилось, да, за это время. Но, тем не менее, это паттерны, которые хорошо освоены, хорошо описаны. Наверное, любой разработчик уже их знает. И, в принципе, мы как разработчики, пользуясь ими уже годы, прекрасно понимаем, каким образом можно писать код для того, чтобы он был поддерживаемым, тестируемым, для того, чтобы люди, которые поддерживают наш код после, не хотели нас убить. В принципе, эта тема достаточно изученная. Вот. Однако, что касается высоконагруженных приложений, вот, наверное, несколько месяцев назад в Microsoft появилась инициатива FailSafe, в которую входят на данный момент 4 человека. Они активно разрабатывают patterns and practices, статьи, обучающие видео. И сами они говорят, что на самом деле отрасль вообще высоконагруженных приложений и подходов, она достаточно молода. Они сами сравнивают ее с Visual Basic 2.0, который когда-то появился, всем было понятно, что это целое направление, да, каких-то там визуальных вещей, еще чего-то. Однако мы видим, что много вещей со временем изменилось с тех пор. Вот. И, в общем-то, то, какие практики, паттерны будут появляться, во многом это еще впереди. Тем не менее, есть уже выработанные подходы, и есть вещи, о которых нужно задумываться, и часто мы, как разработчики, о них забываем иногда. И по ним хотелось бы пройтись, обсудить, на какие вещи стоит обращать внимание. Вот. Первое, о чем мы поговорим, кстати, иногда в слайдах будет и русская, и английская терминология. Где-то я поставлял только английские слова. Ну, не совсем еще сформирована сама терминология на русском. Намного легче и понятнее зачастую заясняться именно английскими терминами. Так что, простите, иногда будут кусочки английского языка. Итак, первый, наверное, основополагающий подход, который предлагается и сейчас показывает себя очень хорошо на многих уже существующих нагруженных проектах, это дизайн под разные рабочие нагрузки. Очень часто, когда мы разрабатываем какое-то приложение, возможно, большое приложение, да, мы пытаемся построить одну большую систему, которая будет вот все ворклоуды, которые присутствуют, обрабатывать сама. Это, наверное, будет там один какой-то источник данных, возможно, реплицированный, один слой сервисный и так далее. Хотя само приложение в разных своих частях, оно выполняет разные задачи, и требования тоже выдвигаются разные. Если мы, например, поговорим о таком сценарии, как интернет-магазин, и попытаемся выделить какие-то основные типы нагрузки, да, по меньшей мере можно сказать, что у нас есть два типа нагрузок. Это Browse and Search и Checkout and Management. Если говорить о Browse and Search, то в принципе понятно, да, даже из названия, какие выдвигаются требования и какие должны быть характеристики у этой части нагрузки. Естественно, что система должна предоставлять очень низкий response time. Это точно меньше секунды, лучше, если это будет в рамках 100 миллисекунд. Пользователи не аутентифицированы, они видят данные. При этом, если система нагружается, и они видят не самые последние данные, да, не самые актуальные, это на самом деле не страшно, потому что важнее дать быстрый ответ. И, ну, возможно, в этот момент этот товар уже закончился на складе. Да? Тем не менее, когда пользователь использует этот тип нагрузки, на данный момент еще не идет речь о том, что он собирается что-то покупать. Он смотрит товары, он смотрит цены, он видит какие-то related вещи. И только потом, возможно, некоторые из пользователей перейдут на checkout and management. И это совершенно другой тип нагрузки, и другие требования также выдвигаются к нему. Уже в этот момент совершенно не страшно, если загрузка страницы, какая-то обработка будет занимать по несколько секунд, может быть, там, десяток секунд. Там обязательно нужно показать актуальные данные, пользователь должен быть авторизован, необходимо провести транзакцию, которая, скорее всего, будет затрагивать собой несколько систем. Если одна из систем отказывает, например, сейчас недоступны платежи, должна быть какая-то стратегия отката. Либо мы скажем пользователю, что произвести покупку нельзя, либо мы скажем, что мы с ним свяжемся, мы куда-то себе сохранили его заказ, и когда уже платежи будут работать, мы это оплатим. В целом, можно на эти два типа нагрузки смотреть как, в принципе, на два разных приложения, которые разделяют бизнес-домен, у них общий бизнес-домен, они пользуются теми же данными. Однако многие техники, которые мы можем применять, они будут сильно различаться. Например, в первом случае наверняка мы много используем кэширование. Возможно, мы используем какие-то промежуточные хранилища данных. Возможно, мы используем какие-нибудь NoSQL представления закэшированные, которые мы быстро отдаем. И по большому счету, проектируя приложение таким образом, что это вообще две разные системы, да, которые там, смотрятся единообразно, наверное, только с точки зрения UI, дает вам уже достаточно неплохую гибкость при стратегиях масштабирования, например. При том, что если вообще один из типов нагрузок лежит, большинство пользователей, возможно, этого и не заметят, потому что они сейчас находятся в browsing search и пользуются совершенно другими вещами. Вот. Далее, если мы разделили какие-то типы нагрузок, очень хотелось бы попытаться спрогнозировать, каким образом будет происходить нагрузка на каждый workload на разных временных промежутках. Ну вот пример того, как в годовом разрезе, да, может выглядеть тот же интернет-магазин. Если мы будем говорить, что workload 1 — это browsing search и workload 2 — это checkout and management, то можно увидеть, что в принципе по первому workload, по browsing search, в течение года нагрузки примерно идут одинаковые. И, наверное, мы можем точно спрогнозировать, например, количество веб-ролей, которые будут обрабатывать этот тип нагрузки. Что касается покупок, мы видим, что, допустим, покупки вот на этом графике, они имеют сезонный характер. Где-то вот когда начинает холодать, да, там после августа уже сентябрь, происходит пик. И в этот момент наша система должна обрабатывать больше нагрузки именно на этапе checkout and management. И получается, что нам не нужно масштабировать все приложение целиком, а в какой-то момент нужно масштабировать вот один из workload'ов. В то же самое время в недельном разрезе, например, картина может выглядеть иначе. К примеру, здесь картина выглядит таким образом, что пользователи в течение недели ходят по сайту, прицениваются, смотрят, что там есть. И где-то уже пятница-суббота — это пик покупок, когда люди в силу тех или иных причин решили осуществлять покупки. И это тоже ценная информация для нагрузки. Вы можете понимать, когда вы можете ожидать какое количество пользователей. Иногда очень полезно, допустим, в разрезе дня попытаться построить такой график. В частности, когда-то мы разрабатывали новостной портал для датской газеты «Jyllands-Posten». Соответственно, интерес там был в том, что 90% вообще всей дневной нагрузки приходилось на 2 часа в день, с 9 до 10 утра и с 5 до 6 вечера. Получается, что люди проверяли, смотрели новости, что-то читали в начале рабочего дня и в конце. И, соответственно, картина, которую мы видели, зная количество пользователей, которые приходят в день, Ну, это была не актуальная информация, скажем так. Получается, что эти мощности могли простаивать целый день. При этом в те моменты, когда происходят пики, система не готова их обработать, потому что она в среднем рассчитана значительно на более низкий workload. И зная примерно, если вы можете в начале проектирования спрогнозировать, может быть, у вас есть какая-то статистика, когда, которую вы собрали, и вы понимаете, чего вообще ожидать от системы, дальше проектировать само приложение намного легче. Потому что если вы проектируете какое-то там абстрактное, отказоустойчивое приложение, это очень сложно. Когда вы не понимаете, на что вы хотите рассчитывать, да? Где могут происходить сбои на той или иной нагрузке. Это сложная ситуация, скорее всего, получится что-то такое очень-очень абстрактное на огромном количестве ядер, вот, которые в основном будут простаивать. Далее. Модель доступности SLA. Хочется остановиться еще на этом. SLA, наверняка вы знаете, это Service Level Agreement. Когда вы пользуетесь каким-то сервисом, скорее всего, у вас есть SLA. Это гарантия поставщика услуги, что столько-то времени в год или столько-то процентов времени сервис будет доступен. Соответственно, когда вы используете какие-то сервисы, причем этим сервисом может быть Windows Azure и WebRoly, этим сервисом может быть, там, я не знаю, Facebook, который, допустим, вам дает возможность аутентификации, какие-то third-party сервисы, которые вы покупаете. Они дают вам какие-то гарантии, и, соответственно, вы тоже стараетесь какие-то гарантии от себя отдать. И даже если ваша компания и ваш проект не требуют от вас четкого SLA, сколько девяток вы предоставляете, да, какой будет uptime, имеет смысл всегда иметь какую-то цель, на какой uptime вы в принципе рассчитываете. И какой uptime вы в принципе можете себе позволить. Вот сейчас об этом чуть поговорим дальше. Исторически так сложилось, что доступность, uptime обычно измеряется в девяточках. Вот у нас есть разные модели доступности. Видите, сколько времени при каждой модели доступности сервис может лежать в год, в месяц, в неделю. Наверху у нас одна девяточка, ну мы видим, что получается каждый десятый день сервис может лежать. Это как-то вообще не по-мужски, да, предоставлять такие услуги. Вот. Когда мы двигаемся ниже и ниже и ниже по этому списку, где-то вот уже в районе, ну, как бы, наверное, от трех девяток можно говорить о приложении серьезного уровня, которое будет действительно отказоустойчиво. Если вы можете предоставить 4 девятки, это очень круто. Например, насколько я знаю, в Амазоне те сервисы, которые разрабатываются, как бы таргет, который ставится перед разработчиками, это 5 девяток. Это обычно недостижимо, но это то, к чему они стремятся. В частности, бизнес, допустим, когда выбирает те или иные какие-то архитектурные решения, они готовы вкладывать больше денег для того, чтобы повысить отказоустойчивость, а не что-то там другое, а не быстрее выкатиться, например, в продакшн. Вот такие числа есть, и так принято, что вот примерно такими категориями обычно меряют SLA. Редко где вы увидите там 99-96, там какой-нибудь там 99-87. Как правило, вы попадаете в какую-то категорию, и она считается по тому, на самом деле, сколько ваш сервис будет лежать в год, в неделю, в месяц. Собственно, когда вы считаете свой SLA, каким образом вообще его посчитать? Например, вы разрабатываете сервис какой-то, который содержит в себе, например, 7 модулей, которые взаимодействуют друг с другом, и, к примеру, вы планируете только синхронные взаимодействия. Если вы планируете только синхронные взаимодействия, то есть вы просто обращаетесь к другой роли, вы ее дергаете и получаете ответ синхронно, получается, что в таком случае, если у вас отказывает любая роль из вот этой вот группы модулей, ваша система рассыпается как карточный домик. И получается, что в таком случае, если у вас 7 сервисов, нужно поскладывать просто даунтаймы. И если ажур при грамотном распределении по фолдоменам, по парам ролей дает вам 4 девятки на каждую роль, получается, что каждая роль может лежать в неделю 1 минуту, 1 секунду. У вас их 7. Получается, что 7 минут 7 секунд ваше приложение может лежать, и вы уже в 99-95 даже не попадаете. Вы уже попадаете в 3-9, при этом вы еще не написали ни одной строчки кода. И вы уже технически не можете себе позволить SLA больше, чем 3-9. Каким образом с этим бороться? Стараться развязывать модули, стараться придумывать стратегии, каким образом модули будут автономны. И если один из модулей отказывает, что вы можете показать пользователю? Можете ли вы отложить в какую-то очередь обработку этого запроса? Можете ли вы сделать какую-то мягкую деградацию системы, чтобы пользователь не считал, что система не работает в целом? Таким образом, вы можете повышать свой аптайм. Собственно, как SLA посчитать, мы поговорили. Опять же, при подсчетах SLA обычно есть такая проблема, что у вас есть всякие внешние сервисы, и если ваши модули вы разрабатываете сами, вы можете написать это хорошо, то внешние модули — это такая зависимость, на которую вы повлиять обычно не можете или почти не можете. Соответственно, с ними, опять же, нужно обходиться очень аккуратно, и глядя на каждый сервис, вообще рассматривать, как им можно пользоваться. Ну, во-первых, какой тип сервиса? Да, это может быть, допустим, first party, third party сервис, commercial public. Если это first party сервис, это, возможно, обозначает, что этот сервис пишут ребята в вашей же компании в другом департаменте. Вы можете с ними встретиться, сесть за стол и обсудить, как вы будете взаимодействовать. Если это какой-то чужой сервис, он, как правило, или commercial, или public. Если он public, то, скорее всего, у вас никакого SLA нет. Так чаще всего бывает. Знаете, какой, допустим, вам SLA дает Facebook? Никакой, его нет. Facebook не гарантирует вам, что в принципе когда-либо он будет давать вам, например, аутентификацию. И в этом случае, если вы строго завязаны, например, на Facebook, когда он будет лежать, у вас тоже все будет лежать. Соответственно, когда сервис commercial, наоборот, SLA, как правило, есть. То есть commercial сервис без SLA — это оксюморон. Если мы платим деньги, да, мы хотим понимать, за что и какие гарантии нам даются. Собственно, дальше. Какие есть ограничения по количеству и частоте вызовов API? Многие сервисы, особенно паблик-сервисы, активно используют, например, блэк-листы, ограничивают вас в количестве запросов. То есть, в принципе, например, отправляя почту через Google, мне кажется, что вы ограничены сотней сообщений в минуту или примерно так. Если вы попытаетесь отправить 101 письмо в течение минуты, не на премиум аккаунте, соответственно, вы попадаете в блэк-лист, по-моему, минут на 15, и вы в течение 15 минут вообще не можете отправлять почту. И эти нюансы, естественно, нужно учитывать. Соответственно, черные и белые списки — это не российское утверждение. Они, как правило, есть у серьезных сервисов. А черные списки — нужно понимать, как туда не попасть и как, может быть, нужно замедлять внутри своей системы запросы, чтобы не сделать лишнее, не попасть в черный список. И если белые списки есть, нужно узнавать, наверное, кому нужно заплатить, чтобы быть в белом списке. Белый список обрабатывается, как правило, в первую очередь, и даже если сервис перегружен, клиентам белого списка всегда отдаются хорошие респонс-таймы, и для них сервис работает. Далее, какого у сервиса SLA и есть ли публичная информация о качестве соблюдения этого SLA? Есть SLA сам по себе, есть интернет, в котором пишут о том, насколько компания действительно этого придерживается. Да? Говоря, допустим, о том же Facebook, который SLA вам не дает. В принципе, если падает Facebook, все об этом знают, мы понимаем, что это нечасто, и мы можем сделать какие-то выводы из этого, что в принципе мы можем полагаться на качество предоставляемых услуг, несмотря на то, что SLA у нас официального нет. Далее, предоставляет ли сервис данные о своем здоровье, есть ли какая-то диагностика, когда мы пишем код, который доступается к внешним сервисам, худшее, что мы можем делать, это синхронный вызов. Как правило, нужно писать такие более умные, что ли, обработчики, которые будут анализировать, готов ли сервис отдать вам ответ или не готов. Возможно, он перегружен, возможно, нужно попробовать через секунду, две, три, пять. Если эта информация есть, это хорошо. Предоставляет ли сервис данные напрямую или агрегирует данные? Соответственно, есть ли у вас какой-то fallback, если вы не можете получить данные из этого сервиса, может, вы можете из другого места получить те же самые данные. Если это есть, то это ценно, и вам нужно просто описать код таким образом, чтобы иметь fallback сценарий, а может быть даже не один. Дальше. Фактически, да, мы сейчас обговариваем вещи, о которых нужно задуматься, да, перед тем, как напедалить весь код и сделать какой-то вот уже сервис, который будет работать. Какие у нас могут быть точки отказа приложения? Какие есть места, из которых мы, в принципе, ожидаем отказ в какой-то момент? Это соединение с всевозможными хранилищами данных. Причем это могут быть как серьезные отказы, так и временные. Это может быть тротлинг, например, когда вам просто хранилище не отдает больше, чем там, 2000, например, ответов в секунду. Это подключение к веб-сервисам, это ошибки в конфигурации, взаимодействие между модулями, аутентификация. Это точки, в которых, в принципе, вы можете ожидать отказ. И нужно для каждой из точек отказа приложения продумать, в первую очередь продумать стратегию, что вы будете делать, если у вас не получилось получить данные, если у вас не получилось получить security токен, допустим, и аутентифицироваться. Дальше. Собственно, все, о чем мы говорим. Мы пытаемся бороться с отказами приложения. Соответственно, мы стремимся к тому, чтобы наши модули были автономными. Что из себя предоставляет автономный модуль? Автономный модуль, он должен быть слабо зависим от того, насколько живы, мертвы, при смерти остальные модули приложения внешней зависимости. Он должен иметь высокую доступность, соответственно, иметь, как мы говорили, стратегии откатов на неполученных данных от других сервисов. Он должен иметь низкий риск полного отказа. Да? Встречали, может быть, когда-то, когда есть какая-то веб-роль или воркер-роль, которая вот не просто перегружена, а наступает какой-то момент, когда она на самом деле там умерла, и надо сделать рестарт или реимидж, потому что ну, сама она уже не придет в здоровое состояние. Соответственно, дальше мы поговорим о том, что можно делать для того, чтобы такие ситуации не происходили. Подобные модули должны легко горизонтально масштабироваться репликацией, причем по-настоящему горизонтально масштабироваться. Знаете, как часто бывает, там есть, допустим, одна база SQL Azure, и у нас там две веб-роли. И мы взяли, бодро там создали еще 20 веб-ролей и решили, что действительно мы подняли доступность приложения в 20 раз. Хотя SQL Azure как был, возможно, ботлнеком в данной ситуации, который, в принципе, по таргету больше 4000 запросов в секунду не будет обрабатывать. Так оно и не смасштабировалось. О том, каким образом масштабировать данные, мы тоже поговорим немножко дальше. Эти модули должны предоставлять данные о собственном здоровье, и они должны как можно реже требовать ручного вмешательства, чтобы не должен был приходить администратор, выключать что-то, включать, передеплоивать, возможно, какой-то там механизм автоматического реимиджинга может в этой ситуации помочь. Собственно, каким образом мы можем этого добиваться и какие методики можно использовать? Ну, во-первых, нормальный подход — это асинхронные вызовы по умолчанию, причем с адекватными тайм-аутами. Рекомендация инициативы Failsafe в том, что синхронный код, в принципе, должен выполняться тогда, когда вы обрабатываете какой-то отказ, и там написан синхронный код, который опишет в логе и дернет какую-то там стратегию отката. Естественно, вызовы должны происходить с какими-то адекватными тайм-аутами. Многие люди очень любят использовать там дефолтовый 20-секундный VCF тайм-аут. Во многих ситуациях это неприемлемо. Мы должны либо получить в течение там, 2-3 секунд ответ, либо идти дальше. Большие тайм-ауты, они в принципе допустимы в бэкграунд-задачах, которые выполняются какой-нибудь воркер-ролью. Если у нее не получилось сейчас, она попробует там через час, через два. Вот там высокие тайм-ауты работают. Опять же, надо обеспечивать мягкую деградацию. Когда происходит отказ модулей, нужно подумать о том, как это предоставить пользователю и как система будет работать. Наверное, вы знаете, есть такой сервис Netflix. Это, в принципе, крупнейший американский сервис по доставке видеоконтента, обрабатывает колоссальный трафик по всей Америке. Они ведут очень интересный блог, если интересно, рекомендую почитать. В частности, когда у них отказывает основной источник видеоконтента, они активно кэшируют очереди пользователей, соответственно, пользователь из ближайшего CDN получает очереди других пользователей, которые закэшированы. Ему пишут, что там, дорогой пользователь, прости, мы не можем тебе показать то, что ты сейчас хочешь. Мы над этим работаем, наши люди уже выехали, бла-бла-бла. Вот посмотри, сейчас ты можешь посмотреть эти ролики. И в таком случае у пользователя создается ощущение, что ну как-то сервис вот он не совсем лежит. Да? То есть как бы пациент вроде бы скорее жив, чем мертв. И такие способы мягкой деградации, они как бы очень важны. И это ощущение пользователя, конечно, вам от нашего сервиса. Худшее, что может быть, это желтый экранчик, да, с эксепшеном. Это сразу повод забыть о ресурсе и никогда больше на него не заходить. Дальше. Какие есть подходы к обработке отказов? Да, давайте будем вообще делить отказы на временные и длительные. Временные отказы — это могут быть какие-то сетевые сбои, это может быть тротлинг сервиса, который просто не дает себя дергать слишком часто. Это проблема, которая, скорее всего, существует в течение нескольких секунд. И обычно мы с этим не сталкиваемся, но когда приходит нагрузка, и когда мы начинаем уже упираться в какие-то ограничения, например, storage хранилища, SQL Azure хранилища, о них нужно задумываться. Ну, самое простое — это логика повторений. Если у нас не получилось вызвать сервис сейчас, очень часто есть высокая вероятность, особенно на нагрузке, что следующий запрос пройдет. Вот, например, если мы заговорили о сториджах, я не знаю, были ли сегодня или будут завтра доклады о сториджах. Интересная вообще тема, как сторидж работает в Azure. Если нет, рекомендую посмотреть доклад Сэма Свита, который был буквально там месяц назад. Там ситуация какова? Microsoft дает таргет на количество обращений к сториджу. Если сторидж не геореплицирован, вы, как правило, можете ожидать 2000 обращений в секунду. Иногда это может быть меньше, потому что сторидж переходит с одного partition сервера на другой. Иногда это может быть больше, потому что на partition сервере, где лежит ваш сторидж, чужие сториджи, которые там хранятся, они сейчас не используются. И вы можете получить 2500 обращений в секунду. Но если вы упираетесь в 2000, и другие пользователи тоже используют partition сервер, будет включаться тротлинг. При обращении к сториджу вы не сможете сделать больше обращений, чем 2000 в секунду к этому сториджу. Соответственно, здесь вас может выручить логика повторений как самый простой вариант, ну и как более продвинутый вариант exponential backoff, постепенное замедление. Зачастую, если вы начинаете делать ретраи сразу, от этого, наверное, будет вреда больше, чем польза. Если вас какой-то сервис тротлит и не дает запросы, то, скорее всего, последующими запросами вы делаете хуже. И, наверное, тот сервис вообще примет решение дольше от вас не принимать какие-то запросы или поместит вас в блэклист. Соответственно, вы можете выработать какую-то стратегию, допустим, первый ретрай сразу, следующий ретрай через секунду, 2-5 секунд. И там, если мы не готовы ждать больше 2 секунд, отвалиться и сказать, что мы не смогли получить данные. Это очень хорошо реализовано в Transient Fault Application блоке. Вы, наверное, слышали, есть такой продукт Wasabi. Ну, его называют codename Wasabi, я бы сказал. Windows Azure Application Blocks. Это набор компонент, которые позволяют как бы усиливать добавлять умный какой-то функционал в работу в Windows Azure. В частности, есть Transient Fault Application Block, в котором очень просто вот эти вот стратегии задаются. Создается объект Retry Strategy, вот, и в него передается лямбда, в которой написано, что нужно делать. И на основе этой стратегии он ее будет вызывать. Вот, там есть callback, что делает там, получить данные, что перебросить дальше exception, если все же не получилось. Это делается легко и просто именно с помощью этого application блока. Дальше, идемпотентность. Если мы говорим о том, что разные сервисы, взаимодействуя между собой, часто будут применять ретрай-логику, и они будут ее применять, то в некоторых ситуациях будет получаться так, что один и тот же сервис-кол в конце концов будет доходить до получателя несколько раз. Если ваша система не идемпотентна, и каждый этот запрос будет менять состояние системы, это плохо. У вас будут, например, на повторяющихся инсертах плодиться данные призраки. Они никому не нужны. Это может происходить в силу разных причин, в силу каких-то проблем в соединении, в силу там, пользователей, которые там, успели три раза нажать кнопочку «Submit», да, и поехали запросы. Хорошей практикой является делать идимпотентные системы, например, использовать логику мягкого абсерта. Смотреть по таймстемпу приходящего запроса и по тем данным, которые есть, и апдейтить, если такая запись была только что вставлена. Дальше. Компенсирующее поведение, как правило, используется при более каких-то глобальных сбоях, да, когда не просто не дошел один запросик, а когда какая-то система лежит уже некоторое время. Когда мы работали, наверное, раньше там, SQL сервером, да, все, наверное, любят транзакции, мы создали транзакцию, если что, она откатится. Когда мы говорим о клауд-сервисах, как правило, наша система — это такое, как паутинка из взаимодействий разнообразных систем, которые друг друга задействуют. И часто нам необходимо создать какую-нибудь транзакцию, которая задействует там, десяток сервисов. Да? Мы провели какой-то платеж, мы отправили какие-то письма, мы в CRM-системе создали пользователям какие-то таски, списали какие-то товары. Вот. Соответственно, когда вы делаете такую последовательность действий, в какой-то момент может произойти ошибка. Какая-то система недоступна. В такой ситуации нужно описывать компенсирующее поведение на каждом шаге, чтобы у вас была стратегия, что делать. И это может быть либо откат на основе какого-то orchestration ID, который у вас описывает всю транзакцию, и вы вызовете какие-то методы, которые откатят все действия. Либо, если бизнес-домен позволяет, вы сможете поставить в очередь задачу, которая просто дальше, когда сервис поднимется, это обработает. Возможно, пользователя оповестите как-то об этом. Вот. Опять же, говоря о клауде, очереди, сервис-бас — в случае долгих отказов модулей, отличная вещь. Завтра будет, если я не ошибаюсь, два доклада Клеменса Вастерса. Очень рекомендую на них прийти и послушать. Собственно, один из популярных шаблонов, который такой занял свое место в клауде, шаблон предохранитель. Когда мы говорим о какой-то ретрай логике и все-таки пытаемся добросить наш сервис-кол и получить ответ. Очень часто бывает, что просто сервис может быть перегружен, и как бы, если у вас сорвалось 100 ретраев подряд, наверное, мало смысла делать 101 запрос. Мы дальше продолжаем перегружать нашу систему, и просто мы не даем сервису, так скажем, отдышаться и начать снова обрабатывать запросы. Собственно, здесь вступает паттерн-предохранитель, который отслеживает подобные ситуации, и если система диагностирует о том, что она перегружена и не может отдавать больше ответов, должен включиться предохранитель и запретить вызывающей системе делать запросы некоторое время. Хороший пример, опять же, описан у Netflix. Получается, что каждый сервис, который у них есть, он описывает и сообщает о тех ошибках, которые происходят в рамках этого сервиса. Например, запросы истекают по тайм-ауту, пул потоков или очередь задач переполнены и не получается принимать новые задачки, какие-то там клиентские исключения. Соответственно, есть сервис, который постоянно следит за количеством этих ошибок там, в единицу времени, в минуту. И ошибки там на самом деле есть всегда. Система нагружена, но есть какой-то допустимый уровень. И как только этот уровень переваливает через критическую отметку, включается предохранитель. И что происходит? Самое важное, что этот сервис в принципе перестает вызываться, пока действует предохранитель. Сервис-колы на этот сервис вообще не делаются, ему дается возможность отдышаться, может быть, произойдет реимаджинг, может быть, что-то еще. Вместо этого на каждом вызове есть какая-то стратегия отката. Либо это custom fallback, это вызов другого сервиса, который что-то сделает. Либо fall silent без каких-либо эксепшенов, например, возвращается null, без даже вызова туда к сервису. Либо это моментальное падение с эксепшеном, чтобы, опять же, клиентская часть смогла отреагировать и сообщить, что нужно попробовать чуть-чуть попозже. Соответственно, предохранитель включается, и он работает, он следит, опять же, за уровнем ошибок. Как только уровень ошибок для данного сервиса снижается, предохранитель деактивируется, и запросы на сервис продолжают ходить. Вот такой пример, так это работает у Netflix. Собственно, дальше. SLA для внешних сервисов. Если вы предоставляете какие-то сервисы. То есть мы поговорили о том, что делать с теми сервисами, которые вы потребляете. Опять же, вы, ваша компания, можете предоставлять сервисы другим каким-то потребителям, и хочется как-то тоже дать им какой-то SLA, дать качественный сервис. Что, о чем здесь нужно думать? Ну, во-первых, must-have для сервисов — это белые списки. Реализованы они могут быть по-разному, зачастую это могут быть там, конфигурации веб-сервера, обрабатывающего запроса. У вас может быть whitelist адресов, IP-адресов, с которых вам необходимо обрабатывать запросы в первую очередь. Это может быть настройка веб-сервера, это может быть, там, мы называем этот паттерн коррумпированная очередь. То есть у вас есть очередь, да, в которую запросы выставляются и обрабатываются. Но те, кто приходит из вайт-листа, попадают как бы в свою очередь самых первых, тех, кто находится в вайт-листе. И, естественно, надо обрабатывать bad actors. Не знаю, как лучше это перевести. Как бы плохие пользователи, наверное. Плохие пользователи — это системы, которые намеренно или не намеренно делают слишком большое количество запросов вашему сервису. Это бывает и не намеренно. Это может быть такой код, который там где-то как-то люди пытались написать ретрай-логику, но не осилили, и он просто начинает расстреливать ваш сервис. Либо это может быть DOS-атака. Что, в общем-то, нужно делать? Обеспечивать тротлинг, о котором мы уже сегодня говорили. То есть, в принципе, отказываться от количества запросов, например, с одного IP-адреса, больше, чем некоторое количество, которое вы приняли решение обрабатывать. И черные списки. Если вы получаете большое количество запросов с одного IP-адреса, пускай он полежит в блок-листе 15 минут, часик. Если потом он выйдет из блок-листа, придет опять, возможно, его на сутки нужно обратно в блок-лист поместить. Дальше. Automate all the things. Автоматизируем все. Наверное, слышали о таком человеке, как Рой Ошеров. У него, мне кажется, ну, это одна из таких самых любимых его тем. Если мы говорим об автономных системах, эти системы должны быть восстанавливаемы. Если они восстанавливаемы, скорее всего, у вас процесс деплоймента, перезапуска системы автоматизирован. Автоматизация хороша тем, что она выполняется в разы быстрее, чем то же самое сделает человек. Деплоймент-скрипты, рестарт-скрипты, они просто должны быть, потому что, во-первых, в нужный момент человек придет и быстро что-то перезапустит. Во-вторых, у вас может быть какая-то диагностика работает, которая будет то же самое делать. Опять же, тесты, нагрузочные тесты, UI-тесты позволяют делать более качественный продукт. Собственно, на этом останавливаться не будем. У нас есть еще много чего пообсуждать. Определение вычислительной избыточности тоже мы много говорить не будем. Это возможности автоскейлинга, подбора там, добавление ролей в моменты нагрузки, убирание ролей. Не останавливаемся на этом особенно потому, что, ну, наверное, на каждой конференции, где есть доклады об Azure, обязательно говорят о том, как вот это все может масштабироваться. Вы платите только за то, что вы используете. Здесь хочу добавить, что технически это сделать очень просто. Во-первых, есть Scaling Application Block, с помощью которого вы можете описать, каким образом и когда инстансы какого размера будут включаться, будут выключаться. А еще есть замечательный продукт, который называется Metrics Hub. Он уже доступен достаточно давно в американском сторе. Вы, наверное, знаете уже, слышали, что 3 июня в российском Windows Azure запускается стор. Metrics Hub — это система, которую в свое время купил Microsoft. Вы в сторе заказываете бесплатную услугу. Там идет красивая диагностика ваших ролей. Кроме этого, там есть какие вещи? Active Scaling, по-моему, называется. Он будет следить за вашим клауд-сервисом. Вы разрешили, там, чтобы было там, от 4 до 7 ролей запущено. При этом, если, ну и по дефолту их, к примеру, 4. Как только на все роли нагрузка достигает 80%, он включает новую роль, следит дальше там, 10 минут, к примеру. Да? Эти параметры вы конфигурируете. Таким образом, если нагрузка не спадает ниже, например, там, процентов 50, он будет добавлять роли до максимум 7. Таким образом, простой конфигурацией вы можете сделать скейлинг. Тут, опять же, нужно понимать, наверное, бизнесу, как правило, а не разработчикам нужно понимать, а мы, разработчики, должны им донести, что когда вы получаете пиковые нагрузки, возможность обрабатывать эти пиковые нагрузки – это избыточный хардвер, который у вас сейчас есть. Если у вас под завязочку, да, загружены веб-роли, то пиковую нагрузку вы не выдержите. Возможно, включится новая роль, она будет инстанциироваться там минут 5. За эти 5 минут может произойти много всего. Вы выдерживаете пик, когда у вас есть свободная, допустим, роль или все роли одинаково не загружены. И, соответственно, таким образом вы платите за сервис больше, при этом имеете больше гарантий. Таким образом это работает. Часто выбирают какие-то стратегии, допустим, N+1. То есть, как бы, если нагрузку примерно вот такую выдерживает N ролей, то можно держать включенным N+1 роль. И тогда, когда нагрузочка повышается, можно включить еще одну, имея просто одну такую запасную, на всякий случай на пик. Собственно, я не думаю, что есть еще что-то там, о чем стоит говорить. Дальше. Стратегия разбиения данных. Интересная достаточно штука. Мы будем говорить больше на примере SQL сервера, хотя это касается там и сторожа, и других хранилищ в той или иной мере. Например, от SQL сервера или от SQL Azure, каким образом можно добиваться более высокой производительности, чем есть вот тот таргет, который есть. Это в хорошем течении обстоятельств 4000 запросов в секунду, простых запросов, которые будут обработаны, скорее всего, запросов по индексу. Стоит посмотреть на свои данные и попробовать их охарактеризовать с точки зрения вот таких 3 V's. Это характеристики, опять же, предложенные Failsafe Initiative. Volume, Velocity, Variety. Volume — это объем данных. Чем больше у вас объем данных, тем, скорее всего, дольше выполняются запросы. И, соответственно, при большом волюме вам нужно что-то придумывать, делать какой-то партишнинг. Velocity — это динамика изменения и прирастания данных. Это то, насколько быстро ваше хранилище данных разрастается со временем. Это нужно принимать во внимание, если постоянно идет много записей, источник данных растет, нужно сразу планировать как-то наперед, чтобы потом не приходилось как-то перепланировать. Variety — это разнообразность данных. Что у вас хранится? У вас однородные данные текстовые или у вас хранится часть текстовых данных, картинки, документы, аудио, видео файлы. Соответственно, если данные разнородные, тоже есть техники. Мы их посмотрим. 3, и они несложные. Первое — горизонтальный партишнинг. Если у вас есть много однородных данных, соответственно, если большой volume или большой velocity, вы можете вот примерно таким образом, как на слайде, разнести эти данные по разным базам. К одной базе запросы будут выполняться долго, много данных, долгий поиск, большие индексы. Разнося эти данные примерно так, вы получаете, что ну, при правильной конфигурации у вас каждая из этих баз может выдержать 4000 запросов в секунду. То есть при хороших приходящих запросах, да, можно сказать, что вот в такой ситуации вы можете 16000 в секунду потянуть. Скорее всего, конечно, меньше, но явно больше, чем 4. Как уже повезет, на какую базу будет приходиться нагрузка. На том же примере можно предложить вот такой вариант вертикального масштабирования, партиционирования. У нас есть некоторые данные, которые достаточно большие. Вот у нас там картинки, да, они все по 3 мегабайта. Вот. Соответственно, когда делаются запросы к картинкам, эти запросы долгие, данных отдается дольше, соответственно, база успевает меньше запросов обработать. Да, конечно, lazy load, да, конечно, мы не будем, получая пользователя, сразу тянуть картинку, но вы получаете такие риски, что когда идут запросы потоком на базу, если в это время идут запросы на эти же картинки, и вы каждым запросом пробрасываете здесь по 3 мегабайта, а может быть по 100 мегабайт, вы больше нагружаете сервер, он таким образом вам эти 4000 в секунду запросов не даст никогда. Это можно, ну вот такие данные можно вынести в отдельную базу, соответственно, основная база будет работать существенно быстрее. Собственно, когда у вас большой variety данных, хорошо работает вертикальное партиционирование. Опять же, гибридный партишенинг, собственно, я думаю, слайд говорит сам за себя. Хорошо работает, когда ну вот действительно данные получаются и разнородные, и их много, и таким образом можно распределиться. Дальше. Двигаемся понемножечку к завершению, чтобы у нас осталось немножечко на вопросы. Кэширование. Ну, кэширование, мне кажется, в облачных вычислениях и вообще в вебе — это технология, которую в принципе трудно переоценить. Мало того, что вы отдаете очень хороший response time пользователю, вы еще в этот момент, когда используется кэширование, не нагружаете свою систему. Правильно используя кэширование, вот, допустим, возвращаясь к тем слайдам, которые у нас были в самом начале про типы нагрузки, про workload, вот такой вот постоянный workload browse and search закэшируется на ура. Там может вообще пару маленьких ролей работать, и на большом объеме кэша все будет просто летать. Пользователи будут зачарованы тем, как все работает, именно за счет кэшей. Причем хотел отметить, что чем дальше, тем больше, говоря о кэшировании, больше как бы рассматривают как абстрактный такой термин кэширование. Если раньше привыкли, там, допустим, какой-нибудь объект кэш в ASP.NET, да, называть кэшем, или кэш, который в AES включается, то сейчас о кэше больше говорят как о техниках, которые позволяют снизить latency при доступе к данным. Тем образом, что есть какое-то промежуточное хранилище данных, и вы не идете в основной источник за ними. Соответственно, сессии тоже, если так на них смотреть, самые обычные ASP.NET сессии тоже являются кэшем. Вы не доходите там до какого-то основного источника, при этом у вас такой кэш изменяемый получается. Да? Вы просто аккумулируете изменения, прежде чем куда-то дальше это все сохранить. Distributed caching, который есть в Azure ролях, прекрасная штука, когда вам нужно пользоваться in-memory кэшом очень быстрым, причем его вот прям много получается. И с каждой добавочной ролью его становится все больше и больше. Временные дата-сторы разные. Можно Azure Storage использовать, NoSQL базы, в зависимости уже от того, каким образом вы хотите кэшировать. Обычный веб-кэш, CDN — это те механизмы, которые доступны, и среди них можно выбирать, чем пользоваться и что правильнее выбрать. И выбирая, собственно, что-нибудь из этого, ну, получился вот как раз один из английских таких слайдов. Выбирая, как кэшировать данные, имеет смысл на них посмотреть вообще, какой характер этих данных, насколько долго и как их можно кэшировать. И опять же, вот Failsafe предлагают разделить данные условно на три категории. Первая категория — это reference данные. Это редко изменяемые данные. Это могут быть совсем редко изменяемые данные, там версия продукта, да, там какие там есть департаменты, я не знаю, в компании, что-нибудь подобное. Я к ним отношу, допустим, и товары в интернет-магазине. Они меняются редко, цены меняются, допустим, редко, раз в сколько-то дней. На большом количестве запросов это, ну, пропасть времени. И такие данные можно кэшировать любыми доступными способами. Это очень удобно. Вот. То есть все референс-данные по-хорошему хотелось бы в какие-то кэши укладывать. Следующая категория — это activity данные. Это данные, которые меняются, но меняются, там, скажем так, не совсем часто и без локов. Это, например, корзина. Покупательская корзина, она изменяется, и есть там те же сессии, те же какие-то временные хранилища, в которых можно просто собирать изменения, дальше пробрасывать потом в основной storage. Немножечко другой как бы подход, тем не менее о том же, кэшируется хорошо. Важно, что без локов. У каждого пользователя своя корзинка, они не пересекаются. И самые сложные ресурсные данные или разделяемые данные. Это, например, сколько товаров там сейчас есть на складе. Вот их, допустим, есть 10. И получается, что когда покупатели, например, приходят, получается, если мы продаем товар, нужно ставить лог эксклюзивный на эту ячеечку, списывать один товар. В облачных вычислениях блокировки — это зло. Одна блокировка закрывает путь огромному количеству людей. И такие данные, они кэшируются как бы плохо, ну, то есть вообще не кэшируются. И в нагруженных приложениях обычно пытаются как-нибудь, я не знаю, обмануть что ли систему, чтобы этими данными не пришлось пользоваться. В качестве примера вот скрытие деталей. Пример в чем состоит? Если вы пользуетесь какой-то ERP-системой, SAP, например, и у вас есть там какие-то там складские данные, то там действительно, списывая каждый товар, будет ставиться лог. И в принципе для ERP-системы, для которой консистентность вообще важнее всего, чтобы вы понимали, что у вас происходит, да, и сколько у вас есть ресурсов, это нормально. А вот, допустим, для магазина Amazon.com, который продает колоссальное количество разных товаров, естественно, это ненормально. Как они выкрутились? Они придумали себе такую штуку, которую они назвали Service Level Objection. Это как Service Level Agreement, но если agreement мы гарантируем, да, то Service Level Objection — это мы очень стараемся, но может и не получиться. Фактически они не ставят локи на инвентарь в принципе, но они там на книжечке пишут «usually available during 24 hours». Обычно мы это можем доставить в течение 24 часов. И окей. Дальше этот запрос уходит, и вполне возможно получается так, что товара на складе нет. Тогда Amazon напишет письмо, что мы сами в шоке, у нас такое буквально второй раз, но книги сейчас нет, мы обязательно доставим скоро. И это в принципе нормальный такой лайфхак, который может работать во многих системах. А действительно ли вам нужно ставить эти локи и это контролировать на большом объеме данных? Может, это можно как-то потом рассмотреть. Еще подход — взаимозаменяемые ресурсы. Вместо того, чтобы блокировать ресурсы по отдельности, удобно часто работать с пулами ресурсов, которые взаимозаменяемы. Например, вы отель, там, я не знаю, яхонты, да, и когда у вас есть сайт по букингу номеров, вы не даете возможность букинга конкретного номера, чтобы не ставить локи. Вы даете возможность букинга стандартного номера двухместного там, с видом на озеро. Да? Таких мест у вас большое количество. С этим пулом работать проще, чем блокировать отдельно разные номера, подсчитывать, что осталось, есть ли такие и так далее. Это тоже подход, который используется часто. Собственно, последний раздел, я думаю, потратим на него буквально 2-3 минутки. Design for Operations. Не смог перевести Operations. Но Operations — это такие мужики, которые сидят, следят за здоровьем ресурса. Это первая линия саппорта. Если что-то не работает, им звонят, они там починять, что-то пытаются делать. Собственно, когда вы проектируете это приложение, нужно думать об этих ребятах. Нужно понимать, что сбои так или иначе будут происходить, это неизбежно. Нету ни одного сервиса в мире, который дает 100% SLA. И, конечно, маленькая вероятность, что что-то произойдет сейчас, но на дистанции рано или поздно разные модули будут выходить из строя, ничего с этим не сделать. Нужно к ним быть готовыми. Нужно давать возможности быстрого восстановления и нужно делать какую-то визуализацию того, как вообще сейчас поживает ваша система, для того, чтобы лучше намного отреагировать на проблему, когда видно, что она вот-вот произойдет, вот-вот пошла нагрузка, вот сейчас будет пик, и тогда уже лучше включить еще пару ролей, чем дождаться, пока уже все легло, и пытаться там уже как-то что-то добавлять. Вот. Собственно, здесь хорошо думать о оставил health model, модель здоровья, модуля, сервиса, чего бы то ни было. Что в нее включается? Во-первых, очень красиво и подробно желательно писать логи и все происходящее с временными меточками, чтобы было понятно, что происходит. Дальше, то, чего программисты, наверное, не очень любят делать, имеет смысл вводить метрики состояния здоровья, причем их должно быть по меньшей мере больше, чем живой или мертвый. У нас обычно как? Или сервис работает, или все. Вот имеет смысл хотя бы иметь три. Можно по-разному их выделять. Может быть, это будет отдельный диагностический сервис, который будет смотреть на веб-роли и оценивать, какая сейчас процессорная нагрузка. И если нагрузка 90-95%, говорит, что вот уже почти беда. Он работает, но уже еле-еле. Можно делать замеры на выполнении, там, на времени выполнения сервисных методов. Если вы знаете, что в принципе у вас сервисный метод выполняется 100 миллисекунд, то если он выполняется 2 секунды, 5 секунд, то уже какая-то беда. И если у вас есть хотя бы вот такая уже метрика, из этой метрики вы можете сделать дополнительные интерфейсы для получения здоровья, чтобы можно было сначала спросить, ожив ли сервис, потом его триггерить. И опять же определить интерфейсы для восстановления, рестарт, реимидж. Вот. С этим хорошо, кстати, справляется Metrics Hub тоже. Он просто следит за ролями и он смотрит как. Например, если у вас все роли нагружены на 20%, а одна из ролей в течение 15 минут при включенном лоуд-балансере 80% или больше, он ее будет пристреливать, делать ей реимидж, потому что, скорее всего, она умерла. Собственно, телеметрия бывает разная. Azure Management Portal, ну что-то он позволяет посмотреть, это лучше, чем ничего. Metrics Hub показывает намного лучше. Естественно, если нарисовать какой-нибудь свой дашборд, это вообще красиво. Когда все работает, operation смотрят, наверное, кино, пускай смотрят дашборд, который вы им сделаете, они будут готовы к каким-то проблемам. На слайде сейчас неизвестно, какой социальный проект, Microsoft не говорит, но это телеметрия 40 работающих ролей на каком-то там социальном проекте, которые что-то нам показывают. Собственно, вот, полезные материалы будут доступны. У нас остается вот буквально пару минуточек, я ускоряюсь. Презентация будет доступна, здесь ссылки, можно почитать. Очень интересная тема, хочу вас заангажировать, вот, поинтересоваться вообще этим направлением, очень интересно. У нас конкурс, в чем суть подхода Exponential Backoff, если вы напишете в группу Azure для всех, можно получить флешку. Сегодня круглый стол в 9 часов. Приходите. 21.00 Сосновый Бор. Все. Большое спасибо за внимание. Я думаю, у нас осталось пару минут на вопросы, либо я буду здесь оба дня. С удовольствием буду готов обсудить все с этим связанное. Типа тех паттернов, которые в банке 4, да? Вот эти.